новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 9 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Доследим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Сегодня сложный вечер с точки зрения движения. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов нам обещают в 5 вечера. Ну а дальше, так сказать, синхронно в 6 часов вечера 6 баллов и в 7 часов вечера 7-бальные пробки. Главные пробки довольно традиционные. Пересечение Московской кольцевой автодороги и Новой Риги. Причем при направлении Новой Риги, при направлении из области в город. На это обращаем внимание. Проблемы в Химках при пересечении Ленинградки и МКАД, на самой Ленинградке. Большие проблемы в районе Лужников на третьем транспортном кольце. И очень плохо едет ТТК в районе между Савеловской и Рижской эстакадами.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут призвала ставить свечи ради дождя и урожая. Из-за недостатка влаги в разных регионах России сев озимых в этом году, говорит Лут, проходит очень тяжело. Что в этом году с урожаем и чего ждать от таких вот озимых в песок? Именно в песок сеем, сказала Оксана Лут. Первая тема для обсуждения. Вторая. Известия сообщили о том, что в России резко вырос спрос на электроавтомобили. Как это объяснить, есть ли инфраструктура у этих автомобилей? В общем, стоит ли бежать за этой модой? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Новый режим санкций Евросоюза против России нелегитимен, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цитирую по агентству ТАСС. На ленте агентства РИА Новости два сообщения сейчас. Цены на зимнее дизельное топливо в России скорректируются. Проблем с предложением почти нет. Вице-премьер Новак говорит об этом. И по поводу работы мессенджера Discord, который вчера запретили в Российской Федерации и Роскомнадзор заблокировал. Так вот, работу этого мессенджера в России можно возобновить, если он выполнит требования законодательства. Это утверждение депутата Государственной Думы Александра Хинштейна.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Да, это прямой эфир, поэтому вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7-3-7-3-94-8, код города 495. Первая тема для обсуждения – это история с урожаем. С одной стороны, у нас есть сообщение на Михаила Мишустина, который говорил о том, что в этом году чуть ли не рекордный урожай. Мишустин сказал, показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов успешно выполнены. С другой стороны, появилось заявление главы Министерства сельского хозяйства Оксаны Лут, которая буквально призывает ставить свечи ради дождя и урожая. Она говорит, из-за недостатка влаги в разных регионах России сев озимых в этом году проходит очень тяжело. Выступая в кулуарах международного форума «Биопром» в Геленджике, она сказала, нынешнюю посевную кампанию в России засеять планируют, как и в прошлом году, 20 миллионов гектаров, но сеем, говорит, практически в песок. Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский к нам присоединяется. Сергей Федорович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тут получается, что с нынешним урожаем все хорошо, а вот с озимыми могут быть проблемы. Я правильно понимаю?
Да и с нынешним не так хорошо. У нас большой спад, в общем-то. По прогнозам, у нас урожай будет где-то 120 миллионов тонн. Ну, это существенное снижение, и мы много теряем по зерну, именно по пшенице. Поэтому, и плюс, это мы считаем с новыми регионами, а до этого считали урожай без новых регионов. Это тоже такая манипуляция цифрами и сельхозом. Поэтому, ну, урожай хороший, конечно, но он не такой, как был в прошлом году.
Что это значит? Хороший, но не такой, как в прошлом году. На все будут расти цены опять?
Нет, у нас же большой профицит зерна, соответственно, мы его продаем. И на более того, на внутренний рынок это практически не влияет. После того, как ввели пошлины, у нас цена падает. на внутреннем рынке. Соответственно, у нас поэтому-то и не сеют. Здесь вопрос как раз не в погодных условиях. Осенняя засуха – это достаточно распространенное явление в России, ничего здесь аномального нет. И у нас крестьяне-то сейчас не сеют не поэтому, потому что у них денег нет.
Когда...
У нас на сегодняшний день впервые в этом году по пшенице отрицательная рентабельность, поэтому просто крестьянам невыгодно сеять зерно, ну, пшеницу, и они, соответственно, выбирают культуру или ждут. Потому что если взять тот же рапс, рапс посевная идет в полный рост, потому что цена хорошая и пошлин нет. И, соответственно, посевная идет, она не засуха не мешает. А по пшенице у нас отрицательная рентабельность, соответственно, крестьяне еще не приняли решение, будут они сеять вообще или нет.
Что Министерство сельского хозяйства в этой связи может сделать?
Ну, молиться, как они говорят.
Ну, а если кроме молитв?
А кроме молитв, надо отменять пошлины и действительно заниматься поддержкой села, не обирать его, потому что пошлины, которые были введены, они, конечно, грабительские. Вы еще спросите у Минсельхоза, а почему у нас Россельмаш стоит? А Россельмаш стоит, потому что у крестьян нет денег на покупки техники.
А разве Министерство сельского хозяйства устанавливает пошлины или отменяет их?
Да, это именно Министерство сельского хозяйства. Оно устанавливает и квоту, экспортную квоту, и пошлины, и так далее.
Но если будут отменены экспортные квоты и пошлины, тогда зерно уйдет с внутреннего рынка, и это приведет, как боятся многие, к повышению цен здесь.
Дело в том, что либо квоты должны быть, чтобы не ушло все зерно, как вы говорите, либо пошлины. Минсельхоз ввел оба регулятора, что, в общем, приводит, сейчас вот мы смотрим, у нас будет заседание, к монополизации рынка экспортного зерна. Соответственно, экспортеры становятся монополистами во многих областях страны, и они, не государство, а именно они, начинают диктовать крестьянам цены. Вот. А пошлина, если бы она была, ну, более-менее расчетной, как когда это было 3 года назад вводили, это еще куда ни шло. Но сейчас пошлины не привязаны практически к мировым ценам. И, соответственно, мировая цена сейчас упала, а пошлины остались достаточно высокие. Соответственно, для крестьян денег доходит все меньше и меньше. Если взять мою Курганскую область, у меня уже кроются крестьяне, вынуждены продавать зерно во себе в убыток.
Возвращаясь к тому, что говорила министр сельского хозяйства, а вы можете объяснить вот эту фразу «сеем практически в песок», когда говорит она?
Да это просто, чтобы прикрыть вот эти вот ситуации, которые они же и породили, что люди не хотят заниматься пшеницей, и чтобы это прикрыть, пеняют на погоду. То же самое, когда приписывают себе успехи с каким-то небывалым урожаем прошлого года, это же тоже не то, что там Минсельхоз хорошо работал, а это просто сложились хорошо погодные условия. Но это нормально. Обычно вообще-то цикл сельскохозяйственный в России – это 5 лет, да, какие-то года урожайные, какие-то менее, где-то засуха, где-то наоборот хорошо. Поэтому вообще успехи надо считать по 5-леткам. Более того, когда Минсельхоз вместе с Минфином 3 года назад решили вводить пошлины, они посчитали высокую рентабельность. Она была, но это был хороший урожай, и, соответственно, за счет этого дохода, который был, могли бы крестьяне покрыть убытки следующих лет, когда погодные условия не такие удачные. Но крестьянам это не дали. У них изъяли этот, скажем так, запас, который мог бы им помочь пережить сложные времена. И теперь, когда они наступили, теперь начинают говорить, что вот какая-то нормальная погода, хотя она совершенно нормальная, если взять в периоде там нескольких десятков лет. Она совершенно нормальная.
Ну и последнее про кажущиеся противоречия. Итак, Оксана Лут говорит о проблемах, а Михаил Мишустин неделю назад буквально на Восточном экономическом форуме, это он тогда с банкиром встречался, с председателем правления Россельхозбанка. Он ведь сказал, сельское хозяйство показывает рекордный урожай.
Ну, это, видимо, в отчетах, а в реалиях. И потом, ведь тоже здесь у нас, например, Минсельхоз говорит, вот у нас рекордный урожай по гороху и нуту. Но по сравнению с пшеницей это, ну, очень маленькая часть. Ну, то есть это несопоставимая позиция. Да, по гороху и нуту у нас рекордный урожай. Но это по сравнению с пшеницей, рынком зерна и пшеницы это мелочь. А вот отношение зерна реально и пшеницы особенно, у нас ситуация, ну, она неплохая, но она не рекордная уж, это точно.
Спасибо. Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции, был с нами на прямой связи. Об урожае. Понятно, что вряд ли кто-то из наших слушателей может что-то рассказать про урожай в промышленном смысле, но урожай на своем собственном участке. Как в этом году, 2024 год, это урожайный год или нет? Может быть, кто-то и в промышленном смысле сможет нам рассказать, если дозвониться. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Присоединяйтесь к этому разговору, но пока срочное сообщение, которое буквально в эти минуты появилось.
Срочная новость.
В подмосковном Ногинске загорелся центральный рынок. Информация о пострадавших пока уточняется. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на экстренные службы. Информация в эти минуты не только уточняется, но и обновляется.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Итак, урожай. Министр сельского хозяйства призывает ставить свечи Илье Пророку ради дождя и урожая. Из-за недостатка влаги в разных регионах России сев озимых в этом году проходит очень тяжело. Это слова министра сельского хозяйства страны Оксаны Лут. Она выступала в Геленджике на международном форуме «Биопром» и говорит, засеивать, сеять будут на той же площади, как и в прошлом году. Но есть проблемы. Как она сказала, сеем практически в песок. В ряде регионов дождей, говорит Лут, не было где-то с апреля. И посевная кампания ведется в надежде на изменение погодных условий. И это вот уж совсем прямая цитата. «Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь, всех призываю», сказала министр сельского хозяйства. В народной традиции Илья Пророк – повелитель грома, дождя, покровитель урожая и плодородия. Министр напомнила, что в этом году в России не раз случались разного рода природные катаклизмы, которые могут повлиять на урожай и сельское хозяйство в целом. Были и весенние заморозки, песчаные бури, саранча, засуха в одних регионах и крупные наводнения в других. Картофель из-за жары мелкий, рассказывает нам Денис, 464-й. Григорий, 859-й. Яблок в этом году на даче немерено. Лето теплое было, все колосилось только в путь. Тот же Григорий, в Ленинградской области весь сентябрь и начало октября были без дождей, поэтому в лесу нет грибов. Кто не успел собрать в августе, тот зимой останется без закуски. Есть шанс, что еще грибы пойдут, погода относительно теплая. Если вам есть что добавить по поводу урожая, в этом году помидоров было много, пишет Денис, 464-й. Если вам есть что добавить по поводу урожая в 2024 году, то это надо делать прямо сейчас. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить по номеру 7 3 7 3 94 8. Ирена, 480-я. Я подмосковная дачница, из-за весенних заморозков остались без слив и вишни. Зато из-за жары много томатов, баклажанов, перцев, даже арбузы, и те вызрели. 7373948, прошу вас. Алло. Нет, не слышно, извините. Кстати, да, грибов в этом году нет. Еще одно подтверждение этому. Теперь уже в сообщении от Васи 481-го.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кабачков и огурцов много. Это Григорий, 859-й. Игорь из Италии пишет, там с виноградом проблема. Еще один Игорь, 650-й. Но почему, говорит, мы постоянно опаздываем? Когда надо было идти молиться? Когда надо было свечку-то ставить? Надо было еще в апреле делать. Алекс, 705-й. Помидорки до сих пор еще висят на паре кустов. Следующая тема у нас. Известия сообщили о том, что в России растет спрос на электромобили. Причем растет буйно. Бурно, как угодно говорите. С апреля по август этого года почти вдвое больше жителей страны интересовались покупкой электрокаров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Минэкономразвитие говорят, что парк таких автомобилей с 2021 года увеличился более чем в три раза. Теперь составляет 55 тысяч автомобилей. Это, конечно, совсем немного, но рост-то в 3,2 раза. Производство электромобилей за 2,5 года составило более 12 тысяч единиц. Что же интересно. Обратите обратите внимание, насколько мало электромобилей, отечественных при этом. Опрошенные «Известиями» эксперты подчеркивают, что такие транспортные средства уже экзотикой не считаются, а рассматриваются часто в качестве экологичной альтернативы к классическим автомобилям. Среди нашей аудитории есть люди, которые перестали смотреть на обычный автомобиль и пошли в направлении электромобиля. Если кто пошел, но не дошел, тоже расскажите, почему не дошли. 7373948. Присоединяйтесь к разговору. Слушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Алло.
Да, вы в эфире.
Значит, я продал Мерседес большой, купил гибрид. Ну, потому что гибрид, это, в принципе, более рационально, чем просто электрическая машина. А у жены тоже продали ее Мерседес и купили гибрид. Называется Voya Free. У меня Лисян, у нее Voya Free. Voya Free бывает как обычная электричка, так и необычная. Например, в Москве это связано все с тем, что очень сильно увеличилась, скажем так, сеть заправочных станций, это раз. И очень часто, что электрический автомобиль, вот как у моего товарища, у него большой Кадиллак, но он себе купил именно чистую электричку, ездить в Москву, потому что он сам в Балашихе живет. Потому что, во-первых, это Зикар, какой-то там Зикар С, что ли?
Ну, не важно.
Не помню. Да, бесплатные парковки, ему очень удобно. Во-вторых, у него есть подземный гараж, он заряжает. И того пробега, да, там заявленного на 500 километров летом и там, ну, грубо говоря, 250 зимой, ему вот для того, чтобы съездить в Москву и обратно, выше крыши. А если уж он, ну, куда-то далеко поедет, то, соответственно, у него есть другая машина, бензиновая.
Ну, реально, проблем с зарядкой автомобиля, если ты живешь в Москве, нет, говорите вы.
Ну, смотрите, я больше вам там скажу, она сейчас практически везде бесплатная, ну, не везде бесплатная, Мосэнерго, да, которая установила зарядки, они вообще бесплатные, да, просто подъезжаешь, главное, чтобы было место свободное, вставился, и причем, кстати, последнее время, что я заметил, они ставят очень быстрые зарядки, 60-киловаттные, которые заряжают машину, ну, получается, если вот у тебя батарея там 100 киловатт, да, то, считайте, за полтора часа вы полностью зарядите батарею, причем это бесплатно. Со следующего года обещают ввести тариф, ребята из мэрии сказали, вот, и будет там в районе 80 рублей все это дело. Но это очень удобно, то есть ты пока полтора часа в Москве или где-то там даже в офисе поставился, зарядился, отъехал. Если брать коммерческие быстрые зарядки, то это 20 рублей примерно за киловатт. Вот. И с чем еще связано? Очень большое количество китайских электромобилей хлынули через дилеров, как официальные поставки. И, например, если брать Voya Free, который год назад стоил 7 100 000 рублей, сейчас он стоит, да, у того же дилера 4 700 000. То есть официальный завод Voya снизил ценник на 2 300 000.
Понятно. Спасибо. Да. Может быть, спрос вырос, потому что электроавтомобили подешевели. Игорь Маржарет, автоэксперт, к нам присоединяется. Игорь Александрович, здравствуйте.
Приветствую.
Получилось. Как объяснить то, что в России так серьезно вырос спрос на электромобили? Они вроде как не дешевые, хотя вот предыдущий слушатель говорит, они подешевели. Может быть, поэтому?
Ну, на самом деле, спрос не так вырос, как бы хотелось. Он рос очень активно в прошлом году.
Алло.
Алло.
Не все слышно, да.
Теперь...
Нет, не получается у нас, к сожалению. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, про электромобили. Voya Free, налог 75 тысяч рублей в год, не нужна такая электричка, спасибо, коптить будем на дизеле. Это Александр 569 посчитал. Насколько безопасны вот эти вот аккумуляторы в электромобилях, не станут ли они взрываться, пишет 991. Но насколько безопасны аккумуляторы в троллейбусах, точнее, электробусах нынешних? Родственники купили Audi Q8 электро, чтобы просто кататься по Москве. Это причуды богатых, пишет Катя, 986-я. Григорий, 859-й, побывал в Сартовале. Это маленький город в Карелии. Асфальт, говорит, не везде есть, а электрозаправки существуют. У нас по статистике, это уже из Италии нам сообщают, у нас по статистике на май на дорогах Италии было 240 тысяч автомобилей. Напомню, в России 55 тысяч автомобилей. Скоро все это закончится, зарядки сделаются платными, пишет 587-й, и тут надо вспомнить 20 рублей за киловатт, а киловатт 100. Значит, одна зарядка 2000 рублей, если я правильно понимаю то, что рассказал нам наш слушатель. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны.
Да.
будьте любезны, сообщите, пожалуйста, Собянину, все люди болеют, включите...
Понятно, извините, у нас, правда, другая тема, но я думаю, что Собянин услышал. Вторая попытка поговорить с Игорем Маржаретто. Игорь, и снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Ну так чем это объяснить?
Ну, в любом случае, спрос уже как бы рос-рос в первом полугодии, во втором он не так растет, он более падает вниз, потому что на сегодняшний день электромобиль у нас пока еще дорогая игрушка, а не средство передвижения.
А в чем дороговизна использования автомобиля? Вот нам говорят, заправки бесплатные.
Юр, ну, к сожалению, очень плохая связь, я в Нижегородской области. Мне есть что сказать, но я боюсь, что вы меня не услышите.
Хорошо, тогда монолог. Не получилось. Ладно, плохая связь, такое бывает. Правое фри, неправда, налог с 231 лошади 19 тысяч рублей в год, пишет Кирилл 836. Это, видимо, как раз про Audi Q8. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Да.
Георгий, Москва. Вот, знаете, как его, хотел купить электрическую эту технику, но потом пришел к выводу, что дедушкина Волга 2412, вот, почему-то мне дешевле обходится.
Объясните,
вот.
Почему?
Вот это вот хотел
объясните,
вам сказать.
Объясните, да. Почему она дешевле обходится? Откуда вы знаете, как будет электричка обходиться?
Всего 90 тысяч пробега у меня на ней. Вот. Стояла в гараже. Вот. Как его... А Мерседес свой продал.
Понятно.
Вот. Дорого он был мне.
Это другая история. Понятно. Ну, если Мерседес дорогой, то понятно, что электричка тоже дорогая. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. По поводу электрических автомобилей. Судя по опросам, судя по статистике, количество тех, у кого есть электрические автомобили, за последние три года выросло в три раза. Теперь таковых 55 тысяч, не людей, машин, 55 тысяч, при том, что вот мы только что услышали, что, к примеру, в Италии их в 4 раза больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Очень хочется спросить адептов всех электричек, вот этих новомодных, они пугают оперирование электрической мощностью 60 киловатт? Если не пугает, то это люди не понимают, что это такое.
Хорошо, ну, вы понимаете, это главное. На все Тольятти всего 4 официальных электрозарядки, а в гаражах запрещено заряжать электрические автомобили и даже электросамокаты. Это пишет Алекс 705. 7373948, телефон прямого эфира. Эксперты говорят, что главное, с чем мы столкнулись, это то, что люди теперь не считают электрические автомобили экзотикой. Их рассматривают в качестве экологичной альтернативы классическим автомобилям. То есть стали покупать. Похоже, Москва во власти ковида и гриппа, пишет 991, видимо, продолжая логику женщины, которая пыталась звонить. Не хотите обсудить тему? Так а что мешает? Собственно, у нас открыто нет никакой проблемы получить прививку от гриппа. Мы будем обсуждать или получать прививки? Это странная немного история. Можно же удлинитель из дома бросить в форточку и заряжать аккумулятор, пишет Григорий 859. Видите, розетки есть в гаражах, а там запрещено заряжать электрические автомобили. Может быть, и вот этот удлинитель из дома, брошенный в форточку для зарядки аккумулятора автомобиля, это тоже что-то запретное? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 9 октября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Еще раз напоминаем, звонить нужно по теме, заранее заявленной теме. В середине обсуждения темы мы менять, конечно, не будем. Смотреть и слушать нас можно в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. В городе сегодня 4-бальные пробки прямо сейчас. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера, как предполагается. Сложности, которые прямо сейчас видны, наиболее сложные пробки, это Путилково, то есть внутренний МКАД перед Ленинградкой. Это пересечение 3-го транспортного кольца и Ленинградского проспекта. Причем тут больше проблем на внутреннем ТТК. Тоже при пересечении Тверской и, соответственно, Садового кольца. На Садовом кольце очень большая пробка. Она начинается еще до Курского вокзала. Мы говорим про внешнее Садовое кольцо. Обращаем внимание на то, что на Садовом кольце творится на юге, в районе станции метро Добрынинская и Павелецкая. Нормального движения там нет ни в ту, ни в другую сторону.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Рутуб заявил о проблемах с переносом контента с Ютуба. Американский видеохостинг, как сказано, блокирует этот процесс даже с зарубежных IP-адресов и применяет бан в течение 12 часов. Первая тема. Вторая тема. Минфин обещал выделить свыше 28 миллиардов рублей на строительство спорткомплексов. Много ли это можно? Много ли можно построить на эти деньги? Об этом говорим минут через 10. Срочное сообщение, которые на ленты информационных агентств в эти минуты приходят. Вот они. Оплата карты МИР в Никарагуа. Пока вопрос перспективы. Речь идет лишь об увеличении числа банкоматов и переводах. Это торговый представитель Российской Федерации в Никарагуа говорит агентству ТАСС. РИА Новости в эти минуты по поводу рынка, центрального рынка в Ногинске, который сегодня загорелся. Так вот, пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске, по предварительным данным, нет. Нет и другой информации по поводу того, что с этим пожаром прямо сейчас.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Тут, видите, люди по-разному трактуют звонок женщины, который был у нас вне темы. Кажется, дама пыталась сказать не про прививки, кому они интересны. Ну, правда. Но тем, кто потом не будет звонить и говорить, что все болеют. Тем прививки интересны, Елена. Она пыталась сказать, считает Елена, об отоплении. Прозвучало слово «включили». Так вот, смотрите, в Москве включили отопление в 40% жилых домов. Это, кстати сказать, вчерашняя новость, то есть сегодня таких домов уже больше. За первые сутки отопительного сезона в Москве подали отопление в 30% зданий, в том числе в 40% жилых домов. Во всяком случае, это данные Московской объединенной энергетической компании. Теперь наша тема, тема заявленная. Рутуб заявила о том, что у него проблемы с переносом контента с Ютуба. Американский видеохостинг, как сказано, блокирует этот процесс зарубежных IP-адресов и даже банит на 12 часов. Команда Рутуб, правда сказано, контролирует ситуацию, делает все возможное, чтобы отечественные авторы могли беспрепятственно загружать свои видео на наши платформы. В материале сказано, что перенос контента на Рутубе заработал еще в августе этого года. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос. Раз уж Рутуб говорит о том, что есть проблемы с переносом контента, это именно на Рутуб или из Ютуба в принципе перенести контент сложно?
Рутуб в этом пинок. ВК-видео также обеспечивает возможность переноса контента с Ютуба, но Ютуб, понимая текущую ситуацию, сделал все возможное, чтобы, скажем так, этот процесс усложнить. То есть в самом начале люди переносили, все было нормально, а когда это приняло уже достаточно активный характер, компания просто блокирует российские IP-адреса.
У нас и здесь со связью какие-то проблемы. Алло. Да-да, мы не все слышим.
Прошу прощения, дороги. Значит, компания YouTube, видя развитие ситуации, то, что значительная доля информации переносится подписчиками как ВК-видео, так и Рутюба, вставляет палки в колеса и блокирует IP-адреса российского происхождения.
То есть это не проблема Рутуба, это именно попытка Ютуба, не, что называется, отстоять свои позиции?
Ну, естественно, то есть, ну, как бы надо понять здесь, да, то есть это не проблема Рутюба, который там активно развивается, Ну, понятно, что если вы там куда-то так, сложили определенный объем информации, там, в случае контента, то эта площадка не сильно заинтересована, чтобы вы оттуда этот контент куда-то еще переложили.
Так, тогда, раз уж мы заговорили о Рутубе, на сегодня его ведь заявляли как чуть ли не главного конкурента в Российской Федерации Ютубу. Можно ли говорить, что это случилось?
Ну, вы знаете, как бы я соглашусь с мнением генерального директора Рутуба, который в свое время давал интервью одному из деловых изданий. Нельзя сравнивать наши площадки Рутуб, ВК-видео, Нум, там еще какие-то, с Ютьюбом. Все-таки это разные вещи. То есть, знаете, кстати, есть там, не знаю, планета Солнца, есть там Плутон, Уран и так далее. То есть Ютьюб это межнациональное 97-го года, то есть уже 27 лет. Значит, структура, которая себя выбирает такое количество возможностей. У них настолько прописаны рекомендательные сервисы и так далее, что сравнивать не приходится. Наши компании, приложения, они активно работают, у них многократно увеличилось количество контента за последний год-два по понятным причинам. Аудитория, но она не может сравниться, да, так сказать, аудитория в несколько миллиардов с аудиторией, там, пусть даже, как у ВК-видео, 56, по-моему, миллионов, если не ошибаюсь.
Хорошо, тогда хотя бы, пусть уже мы не говорим о том, что наши площадки пытаются быть конкурентами, хотя представители властей, по-моему, неоднократно говорили о том, что это возможно. Ладно, пусть не так. Кто из них на первом месте, кто на втором, кто на третьем?
Ну, смотрите, здесь, во-первых, все компании развиваются, и хорошо то, что уже количество игроков на этом рынке выросло. Если брать по посещаемости и узнаваемости, Телеком Дейли проводила не так давно исследование, по-моему, месяц назад. У нас иерархия на сегодняшний момент такая, что YouTube, ВК-видео, Рутуб и это вот первые четыре игрока.
Еще один из наших слушателей пишет, тут 960-й. Вот у вас, говорит, специалист сказал, что именно YouTube палки вставляет. А это можно доказать?
Ну, естественно, потому что если вы...
Алло.
Будет если вы запустите VPN, то у вас это будет работать.
Ну, подождите, Рутуб говорит о том, что американский видеохостинг блокирует этот процесс даже зарубежных IP-адресов, то есть через VPN тоже.
Ну, смотрите, как бы, насколько я знаю, здесь надо, во-первых, посмотреть, насколько я знаю, проблема была именно в российских IP-адресах. Возможно, проблема, ну, вот, допустим, на несколько дней назад, если брать, проблема была исключительно в российских IP-адресах. То есть копировать полностью YouTube не начал. Он не захотел это делать в каком-то оптовом формате. Вот. И прежде всего, и во-вторых, в мире зачем это запрещать? Потому что, ну, грубо говоря, там утрирую там, в Чехии, Франции, Италии, то есть у них нет сейчас необходимости перекачивать все на ВК-видео или на Рутуб. Да? Во-первых, они об этом не знают, об этих приложениях, учитывая, что они российские. А во-вторых, им совершенно это бессмысленно.
Ну, поэтому... а зачем, с другой стороны, Ютубу вообще, в принципе, разрешать перебрасывать коллекцию, собранную на его площадке, на любую другую, даже не российскую?
Да, я тоже с вами согласен.
Спасибо. Спасибо, Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли. Про дружбу с Рутубом. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Денис Кусков говорит, что они, отечественные площадки, гипотетически даже не могут стать заменой Ютубу. Но если говорить о них как о чисто российских площадках, не как о замене Ютубу, что на сегодняшний день? Как вам работа этих площадок? Почините свои телефоны в редакции. Это второй эксперт заикается. Алишер, а если вы заметили, то один по телефону, а другой по другому телефону. Чего делать тогда? Тут не в редакции дело. Николай, полгода с YouTube ничего нельзя скачать, хоть с VPN, хоть без, утверждает Николай, который, видимо, пробовал. Игорь говорит, насколько я слышал, контент, загруженный на YouTube, становится собственностью площадки, но я, говорит, могу ошибаться. Ну, то есть это к тому, что это вряд ли именно против Рутуба. Это проблема, как бы, в принципе, площадки. Еще, Ника 345-я скачала Рутюб, попробовала, ничего не понравилось, все удалила. А вот кто пользуется отечественными площадками в этом смысле? Есть ли к ним, к отечественным площадкам, ВК-видео, Рутюб, ну, что там еще упоминали? Так вот, какие претензии к ним есть? Это вот прямо сейчас можно высказать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, Вадим 978-й, говорит, а я легко скачиваю видео с Ютуба, и проблем никаких нет. Андрею 792-му, не могу зачитать его сообщение, не нравятся отечественные площадки. Он их не рассматривает в качестве альтернативы Ютубу. Я так понимаю сообщение. Если внимательно прочитать соглашение с Ютубом при регистрации, наверняка там написано, все, что вы выкладываете, является интеллектуальной собственностью Ютуба. Это предполагает 547-й. Писать можно через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо через Телеграм. Говорит МСК-бот. Или звонить. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да.
Меня зовут Коба. По поводу вашего вопроса насчет электромобилей. Ой. Мне кажется, что...
Слушайте, вы так долго звонили, мы уже не про электромобили. Причем довольно давно не про электромобили. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Суд в Ярославле 14 октября начнет рассмотрение уголовного дела трэш-стримера, который ранее публиковал видео с избиением людей и угрожал расправой главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Ждем этого суда, напомню, 14 октября. Это случится в Ярославле. У нас следующая тема. Минфин обещал выделить свыше 28 миллиардов рублей на строительство спорткомплексов. Это сумма, которая будет направлена на создание профильных сооружений в ближайшие 3 года, то есть это надо делить на 3, для того, чтобы по годам выяснить, сколько будут выделять денег. Предполагается, что строить будут ежегодно не менее 350 спортивных объектов, прежде всего в малых городах и селах. Так, во всяком случае, говорит глава ведомства Антон Силуанов. И субъекты Российской Федерации этот результат почувствуют, сказал министр. Минспорт опубликовал отчет, согласно которому число занимающихся физкультурой россиян в 2023 году выросло на 5,9 миллиона человек. Спортом или физкультурой в стране увлекаются в общей сложности 75, почти 76 миллионов человек. Первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин к нам присоединяется. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
28 миллиардов, которые теперь собираются выделить на строительство спорткомплексов, это много или мало?
Я скажу так. Я против больших футбольных стадионов, 100-тысячных. Я против 35-тысячных дворцов спорта для хоккея. Они у нас есть в том количестве, которое надо. Я за то, чтобы в каждом городе можно было заниматься таким видом спорта, как легкая атлетика, гимнастика, акробатика, настольный теннис. Мы про это забываем. Вот для этого, если это будет делаться для такой цели, этого мало. Это надо больше. И не хочу показаться нескромным, но я 7 лет назад защитил диссертацию «Обеспечение социально-экономической безопасности населения за счет физкультуры и спорта», где я четко доказал, чем больше людей будет заниматься спортом, тем лучше они будут работать и тем больше будет налогов.
А если уж говорить о том, что это небольшой дворец спорта, это что должно быть тогда?
Мы забываем про все остальные виды спорта, кроме хоккея и футбола. Вот мы делаем упор. У нас только катков, у нас только футбольных полей. Ребят, голову давайте повернем. У нас сотни видов спорта, где люди тоже могут и хотят заниматься. Вы слышали, что в вашем районе был бы дворец спорта, допустим, настольного тенниса или фехтования? Нет, их нет. А люди это просто не знают, куда пойти.
Подождите, а разве не проблема развития универсальных спортивных сооружений? Надо обязательно строить отдельный дворец спорта по фехтованию?
Нет, но в этом дворце спорта не должен быть каток. Потому что да, все время все займет только каток. Но в какой момент заниматься другим видом спорта? У нас мы олимпийская страна, как сказал Губерниев, не спортивная, что я не согласен. Абсолютно спортивная страна. Нам нужно сейчас нужно дать толчок тому, чтобы люди вернулись в спорт. Из-за того, что мы в таком находимся состоянии, где у нас мы находимся не в зоне большого спорта, но когда-то же откроется. И мы должны быть на тех же ролях. А где этим заниматься? Если у нас будет больше лыжных стадионов, кому-то этого будет хуже. Лыжный стадион не стоит дорого, но он дает огромную отдачу для здоровья и для всего спорта. Вот что хочу сказать. Не надо зацикливаться, много это или мало. В масштабах страны это мало.
Нет, просто понимаете, какая штука? Мы понимаем, что у нас не хватает спортивных сооружений. И если выделяются какие-то более-менее серьезные деньги, то возникает вопрос, на что конкретно эти деньги потратить. В данном случае Силуанов говорит о неких спортивных объектах в малых городах и селах. Но будут ли они востребованы?
Будут абсолютно точно будут востребованы. Не будет живого места. В новые стадионы, на новые места, люди идут с большим удовольствием. У них ничего нет, у них площадка во дворе с турником, и они там сидят. А если это будет дворец спорта, где будут тренеры, и там будут такие виды спорта, как образно настольный теннис и фехтование, я не говорю, что я за них прям ратую, но я просто пример привожу. И это будет не хоккей для Овечкина, не все как Овечкин. А есть просто нормальные люди, которые просто хотят заниматься в секции не такой престижной, как хоккей или футбол. А вот этого момента у нас нет. И вот для этого 28 миллиардов мало.
Ну да, если посмотреть 350 объектов и разделить на более чем 80 регионов, это получится чуть больше, чем по 4 объекта на регион.
Я на ваш вопрос ответил. Этого мало. Это на мой взгляд.
Понятно, спасибо. Андрей Созин, первый вице-президент Федерации кёрлинга России, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Про спорт. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Вы знаете, 28 миллиардов на спортивные комплексы, это 28 тысяч однокомнатных квартир. Вот, которые в Москве, по ценам Москвы. А спортом можно заниматься не в огромных комплексах, которые стоят сотни миллионов. Вы знаете, что вот я поколение, которое после Советского Союза, в Советском Союзе, мы молодость проводили послевоенные годы. И ничего, наши спортсмены первые места занимали, под белыми флагами не ходили на Олимпиадах, выиграли у канадцев хоккей и так далее. А нужно подумать, куда эти миллиарды тратить прежде всего, и как они будут доступны.
Ну, то есть не обязательно на спорт. Я понял. А лучше, может быть, и однокомнатные квартиры построить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день, Денис. Смотрите, ну вот у меня под боком есть велотрек в Крылатском. Я помню, когда я был маленький, 90-е годы, 94-й год, я ходил туда и на танцы занимался, в соревнования даже там принимал участие, на велосипед, плавал в гребном канале, катался на лыжах. То есть это не то, что он велотрек, это действительно многофункциональный спортивный комплекс был. Он и есть сейчас, прекрасно развивается, там и триатлон, чего только нету. И в качалку я туда ходил. Вот кёрлинга, да, там не было. И, наверное, но мне, честно говоря, кёрлинг так себе.
Нет, вот. Вопрос в другом. Вот, допустим, они построят сейчас на эти деньги, как мы выяснили, примерно по 4 каких-нибудь физкультурно-оздоровительных комплекса в небольших городах и селах. Эти комплексы будут востребованы или нет? Мы это понимаем или нет?
Но если там есть население, которое будет туда ходить, нужно провести, наверное, сначала аналитику какую-то. Есть вообще там ребята молодые, потому что вы знаете, что из сел сейчас все уезжают в города крупные. Опять-таки, где это будет построено? Если это будет центр, да, какой-то крупный с хорошим населением, то, конечно, это плюс. Ребята не будут слоняться там и так далее. Они будут идти заниматься так же, как и мы в 90-е вот занимались. Почему нет? Но если... Это не обязательно, что он будет хоккейной коробкой. Это всегда, когда есть комплекс, там есть и качалка, и спортзал какой-то, и там легкая атлетика, теннис большой, маленький, там какой угодно.
Спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. А ММА, рукопашные бои тоже спорт, интересно. А при чем тут строительство спорткомплексов? Игорь, в парке Царицыны была классная лыжная трасса и школа Олимпийского резерва по лыжам. Теперь нет, на лыжах катался весь район. А при чем тут спорткомплекс? У нас в Красногорске снежком горнолыжный комплекс разбирают третий год под застройку жилья, пишет Алексей 857. Ну там же говорили о том, что там какие-то проблемы с этим горнолыжным комплексом. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, вот в пику предыдущему выступающему хочу сказать, что и все, потому все и уезжают, что там работы нет и делать нечего. То есть тут как бы не такая связь, что надо сначала опросить тех, кто там живет, хотят ли они, чтобы у них было какое-то спортивное сооружение. Вот там надо организовать. Это, во-первых, рабочие места, во-вторых, это досуг. Не только для детей, но в том числе и для взрослых, потому что и взрослые сейчас активно... Тот же хоккей, например, ночная лига, да? Сколько народу в стране в ней играет? Да полно. Вот, поэтому... В моем понимании, вот взять, например, ту же Финляндию, да, которая там крайне сильна в хоккее. Почему? Потому что у них на страну больше 2500 хоккейных коробок закрытых. Это на страну с населением, там, если память не знаю, там 5.5 миллионов, да. А сколько у нас хоккейных коробок?
Не могу знать. Городах? Не знаю.
Да, ну, очевидно, гораздо меньше. Я вам точно это говорю. Вот. И вот результат, понимаете? Маленькая Финляндия дает столько же хоккейных успехов и столько же хоккейных звезд, сколько 145-миллионная Россия.
Если поэтому... да, подождите, то есть да. Вы уверены, что если в каждом регионе России построить там примерно по 4 новых небольших, видимо, физкультурно-оздоровительных комплекса, то это будет востребовано?
Вне всякого сомнения.
Спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. Продолжаем, слушаем вас.
Добрый день. Пацаном был, у меня родители ездили на поездах здоровья, на лыжах кататься. Это было постоянно организовано. Пацаном был у нас в Черемушках на сквере, на лыжах катались по кругу, и Зизинский лес. Ой, было не прорваться, все катались на лыжах. Сейчас на лыжах никого нету, поездов здоровья нету. Люди просто не хотят этим заниматься. Им хоть 100 коробок построить, хоть 100 ползалов, они
вас...
не пойдут.
У вас есть ответ, почему?
Я думаю, нет организации должной.
Ну, тогда можно построить, и все, вот это уже в некотором смысле организация. Баскетбол и волейбол надо тоже развивать, пишет 857-й. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Как пример, Волгоградская область, да назову, город Фролово. Маленький такой пацанский городишко, 35 тысяч. Естественно, мужики пьют, работы нет, женщины тащат на себе все. Значит, ну, так плюс-минус более-менее. Строят за городским домом культуры такой многофункциональный, значит, спортивный центр. То есть там быстренько все меняется, там и манеж, и баскетбол, и волейбол, все. Но город реально преобразился. То есть вот я наблюдаю за этим делом много лет, значит, и молодежь стала немножко другая, ходят с удовольствием. Пить стали намного меньше, причем молодняк. Но у меня там родственники, поэтому я вот это вот дело мониторю. Значит, вопрос действительно наличие А, организация Б. Если это тем более будет бесплатно, вот, то народ пойдет. Вспомните, в той же самой Москве постоянно вон шум идет из-за хоккейных коробках и футбольных коробок, в которых во дворах играют. Иногда очереди стоят, я вот это вот вижу, чтобы погонять футбол или позаниматься.
Спасибо. Спасибо. Прямо сейчас новости.